Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Константин Мацан. Сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера» народная артистка России, певица, музыкант Роксана Бабаян. И мы в прошлой части перед перерывом заговорили о том, может быть, в каком-то смысле самым главным таком, что есть в человеческой жизни, это о приходе к вере, о пути в вере. Самым главным, потому что вот это в каком-то степени, в какой-то степени определяет все остальные грани жизни и все остальные человеческие ипостаси, влияет на все, что происходит с тобой. Вот вы рассказываете про вот это желание зайти в церковь, зайти в храм, приступить к таинству. Я думаю, что для кого-то это может показаться даже странным. Ну, мы же все часто слышим фразу «Бог в душе». Вот Бог в душе, тогда зачем идти в храм? Вот как у вас были эти мысли, и как вы сегодня такому человеку ответили бы, зачем идти в храм?
Ну, я думаю, что вообще, как в любом деле, нужно трудиться, так и в духовном окормлении себя, да, нужно трудиться. Не всегда это хочется. Мы все люди, и ленные, и делом полно, и иногда нас зашоривают вообще какие-то ситуации. Но трудиться надо, поэтому надо читать молитвы, надо, чтобы просвещать себя, как человек в профессии, в любой профессии. Для того, чтобы развиваться, нужно трудиться, да? Я думаю, что духовное пространство требует труда. И ничего в этом такого странного нет. Труд человека – поднять свое одно место, взять книгу, почитать. Не всегда это получается. Иногда, ну, ничего, надо отодвинуть. Потом опять, как говорят, нудить себя, да, или нудить, как правильно сказать, нудить, да? Понуждать себя, понуждать себя. На самом деле, в любом деле нужно себя понуждать. Как вот домашней хозяйке, ей хочется полежать, неохота. Но сейчас придет муж придет, дети придут, надо их кормить, чем кормить, надо встать. А ей только хочется полежать там, или телевизор посмотреть, или книжку почитать, она сама устала. Но все равно она встает и понимает, что сейчас придут орущие, кричащие, говорят, ты почему мне не сделал? И делает. Надо всегда себя за шкирку, как говорят, да, в простолюдии, поднять и вести, заставлять.
Вот вы уже сегодня не раз это произнесли, что для вас очень важным является такое понятие перемены, менять себя.
Да.
А вот опять-таки, обращаясь к этому пути к вере, в вере, часто приход к вере требует в человеке что-то в себе менять.
Обязательно.
Или даже много в себе менять.
Обязательно.
А что тяжелее всего в себе менять? Вот вам, например.
Менять себе, ну, я все время стараюсь. Ну, как, от каких-то вещей я с чем-то я сладила сама с собой. Я, например, стараюсь никогда не говорить, вот он такой, она такая. Ну, то есть вот это вот осуждение, обсуждение. Вот я, ну, я и раньше как-то так старалась поменьше быть в гуще таких человеческих событий. Мы с Михаилом Михайловичем довольно вели свой образ жизни, у нас был так называемые тусовки. Мы были вне этого. Не потому что они плохие, мы хорошие. Нет. Ну, по разным причинам. Как-то так складывалось. Как-то вот... И он был более домашний. И вот потому что все время люди. И тут сцена.
Публичная поэтому профессия.
Публичная,
да,
профессия, она требует такого выдоха. Отдыха. Ну и, в принципе, если идти просто, так сказать, как бы вот в контексте того, что нужно быть просто в... и там ничего тебе ни для души, ни для сердца, ни там никаких нет ситуаций, а просто быть в контексте того какого-то события, ну, которое происходит, ну, как-то у нас это у нас И Бог нас отводил. У нас не было такого. Мы никого никогда не обижали. Естественно, были мероприятия, в которые мы были, в которые мы приходили, и которые, естественно, там нужны были. Ну, понимаете, ну вот так вот, чтобы существовать в бесконечном потоке, в пространстве такой светского образа жизни, у нас это не было вообще принято. Мы в этом смысле... Во-первых, наша профессия, она публичная. Все время люди. Но я могу как-то еще контролировать. А он, так сказать, человек, который, ну, и театры, и спектакли, и если он идет по улице, а он такой человек, к которому сюда подойдут, он остановится, он со всеми разговаривает, он всем что-то напишет, они его очень любят, он то какую-то скульптуру притащит, ему подарит, то еще чего-то. Он всегда приходил. Я говорю, ты тебя хорошо пускай, ты всегда отовариваешься. Но если это не смеяться на эту тему, но он очень был общительный, для него это было важно, на самом деле. Он любил людей, он вообще с ними общался. Я в этом смысле более закрытый человек. Для меня эти вещи не важны.
Вот вы заговорили про вашего супруга Михаила Михайловича Державина, и недавно от нас ушедшего, и мы, конечно, не можем и о нем не сказать, и не поговорить в этой нашей беседе. А уход близкого, может быть, самого близкого человека всегда событие скорбное, безусловно.
Да.
Но я смотрю на вас, и мне кажется, что вы, находясь в этой скорби, тем не менее, не находитесь в унынии.
Нет, конечно.
А каково это? Как это удается? Что для этого нужно, чтобы переживать уход близкого, несмотря ни на что, как все-таки событие, ну, нельзя сказать светлое, нет, но как событие, которое можно пережить без уныния?
Ну, опять это духовная помощь, вот духовные... Ну, прикосновение к знаниям, я не могу сказать знания. Прикосновение к знаниям духовным дают возможность понять, что, во-первых, уныние – это большой грех. Человек унынием себя разрушает. Это непродуктивно, это ничего не меняет. Мы должны для своих близких сделать все для них возможное здесь. И до последнего момента, до того, как человек, когда Господь его призывает. Вот от того, что с Михаилом Михайловичем произошло все именно так. Он всегда был обласкан, он всегда был ухожен. Михаил Михайлович всегда был под надзором врачей. Но у него такая болезнь, она трансформировалась. Это еще видно, какие-то генетические вещи. Мы же многие вещи не знаем. Плюс нагрузка, плюс того, что профессия предполагает, что ты больной, не больной, ты должен работать. Ты больной, не больной, ты должен ехать на гастроли. А он еще гипертоник был. И все равно вот это вот эти узловые моменты, когда они накапливаются, уже поглощая один узел другим, и становится невероятным, огромным камнем, который, так сказать, уже поднять никому невозможно. Вот это является самым трагическим моментом для этого человека, да, этот камень, который его тянет, ну, останавливает его жизнь, он уже не может подняться, он его прибивает, этот камень, камень болезней. Ну, может, это не очень образное такое сравнение, извините за то, что мне сейчас пришло это в голову, но, в принципе, количество болезней, и все врачи пытались сделать все и все делали. Они ему продлевали жизнь, потому что у него были прогнозы очень плохие давно. Но он шел. И самое главное, что он был воцерковленный, самое главное, что мне дает возможность вздохнуть, понимать, что у каждого человека существует отмеренная его жизнь. Господь ему продлевал жизнь однозначно, многократно. И потому что у него были очень кризовые ситуации, когда врачи просто разводили руками, и Господь опять его поднимал, он опять шел, и опять двигался, и были у него просто успехи в этом, так сказать, преодолении. Но всему свой час, но он всегда был в духовном окормлении. Он всегда его причащали, всегда он исповедовался, всегда его соборовали. Он и до последнего, даже когда он лежал уже в больнице, до последнего мгновения, ну, практически вот за день до этого мы его опять и причастили, и пособоровали. В общем, и эти вещи, они дают возможность вот мне спокойное сердце иметь, что мы же не даем жизни, это воля Божья. И только Господь знает, когда надо взять, и когда надо еще продлить. И для чего это? Ну, наверное, для родных, может быть, для него, для того, чтобы он еще больше в духовном пространстве развился, может быть, еще понакопил бы этих духовных сил. Но это таинство, которое мы не знаем. Но, в принципе, я это предполагаю, что это так. Это мой такой вот, как бы, взгляд на это. Конечно, это очень тяжело. Потому что Михаил Михайлович, он был такой яркий, яркий огонь, около которого очень много людей согревались его огнем, его теплом, его светом. Он человек был очень хороший, очень чистый. И вот это дает возможность, ну и потом и все обряды. То есть даже захоронение. Ну, понятно, что душа – это душа, а тело – это тело. Но даже вот все нужно сделать так, как положено. И нам это удалось с Машей. И как бы театр здесь, невероятный вообще ему поклон. Они его тоже все очень любили, Александр Анатольевич и Мамед Гусенович. Они все службы, вообще Михаил Михайлович очень любили там, очень любили, уважали. И он был, конечно, такой отдельный парень.
Нередко, когда речь идет о уходе близких, чтобы как-то человека утешить, иногда, ну, насколько это возможно, в принципе, сделать в словах, звучит фраза «У Бога все живы».
Да.
Далеко не всегда она должна прозвучать сразу или как-то нужна какая-то, ну, может быть, вообще не нужно ее иногда произносить, но если как-то пытаться осмыслять вот христианское отношение к смерти, особенно к смерти близких, то приходит на ум вот это евангельское «Бог не есть Бог мертвых, но живых».
Конечно.
И вот и все-таки, когда это, все эти слова звучат в момент самого такого вот события, где-то около него, их, наверное, очень трудно воспринять как утешение. Они выглядят фигурой речи, риторическим таким приемом, правильными словами, но, может быть, не очень согревающими сердце. Вам приходилось самой себе это говорить или от кого-то слышать? Как вы вот сейчас изнутри своего опыта эти слова осмысляете?
Ну, я абсолютно осмысляю, и надо сказать, что это та платформа, которая с самого начала была опорой. Это раз. Во-вторых, каждый человек проходит свою жизнь, и у него есть начало, и есть конец. И никто не знает, почему начало это так, и почему конец это так. Я недаром говорила, что Господь ему продлевал жизнь. Это было абсолютно очевидно. И я, как никто другой, это знаю. И до того момента, когда уже было понятно, что кроме страданий, даже если по мановению палочки ему еще продлить жизнь, но это жизнь не жизнь, а страдание. И поэтому я думаю, что мудрость и промысел Божий, он в этой ситуации всегда важный и точный. И даже в каких-то мелочах, которые мы сейчас не будем обсуждать, происходило все так, как невозможно было, чтобы это произошло так. Понимаете? Поэтому, конечно, это болевая история, конечно, это потеря, конечно, это эмоции и так далее, и так далее. Но когда мы говорим о духовном мире, когда мы говорим, что мы понимаем вещи очевидные, и когда мы понимаем, что человек тут оставляет свое тело, а душа, она вечная, а тело как костюм, который отработал, да, костюмчик. Если это не цинично, но это так, и тогда мы должны сделать все правильно и с этим, тем, что остается нам как некая данность, а светлая душа уходит. И самое главное, сделать все вот нам, ближним вокруг, так, чтобы до последней вот истории, которая заканчивает практическую вот эту вот часть жизни, и мы как родственники, как близкие, мы должны сделать все так, как нужно, так, как Господь нам велел, завещал. А душа вечная, я в это верю, и я даже не в этом не сомневаюсь.
Вы с Михаилом Михайловичем венчались.
Да.
И уже спустя много лет после того, как поженились, что приводит семью двух людей к мысли о том, что необходимо или просто желанно венчаться? Почему вдруг вот это решение вызревает? Ведь вроде без него был какой-то период семейной жизни, казалось бы.
Ну, это, надо сказать, что это я была инициатором этой истории. И как-то тоже Божьей милостью как-то это вот витало-витало, потом раз, вдруг это сформулировалось. И мы очень быстро это сделали опять в нашем храме. Отец Александр нас венчал. Очень красиво было таинство. И потом, значит, мы все там, все наши были близкие. Потом мы посидели в ресторанчике, отметили это. И мы улетели, и я улетела в Ташкент. Вот, с моим братом улетели на несколько дней. И вот так это было очень... А потом прилетели, там были спектакли, надо было уже быть в спектаклях. А Михаил Михайлович остался, он терпеть не мог летать, и также вот пароходы, это для него была всегда трагедия. У него сразу там давление поднималось, все.
Как же он снимался в фильме «Трое в лодке, не считая собаки».
Ну, тогда это еще они были ого-го. Они, это три персоны, будь здоров. Вот. А уже потом, вот мы снимались там на корабле, там у Рамджана, это было это просто очень было трудно. И все эти полеты, все, это уже было давно, это ведь 90-е годы были, ну, 98-й, 97-й. Но все равно ему было очень трудно. Давление сразу. То есть, поэтому он такой очень был хрупкий, давно хрупкий. Но я хочу сказать, возвращаясь к тому, что вы говорили о музыке, о том, что вот то-то, то-то сейчас. Я думаю, что среди. Очень большую, ну, так сказать, как бы музыкальная моя карьера, как сейчас она опять возобновилась, уже давно уже там.
Конечно.
И я, ну, я очень внимательно к этому отношусь, как вы понимаете, потому что, ну, я всегда как бы по ветру нос свой держу, потому что очень много хорошей музыки молодой, очень много. Я сейчас записала новый диск «Чего хочет женщина», вот то, что вы там, может, слышали, не слышали, это вот еще Михаил Михайлович, я сделала клип, еще он был у нас, так сказать, дома.
В этой песне рефрен «Чего хочет женщина, того
хочет
Бог».
Да, да, я уже о ней тоже рассказывала.
Вы рассказывали в одном интервью, что даже к духовнику своему обращались, да, вот, можно ли так,
да,
спеть,
да,
он вроде благословил.
Да, да, он меня благословил, сказал, конечно, спой. И я ее спела, она такая какая-то... И очень много там, ну, то есть практически диск я записала очень быстро, но там очень много хорошей музыки. Я прошу прощения, что я так хорошо говорю про...
Это ваши авторы?
Да. Это авторы не мои.
Ну,
я
в смысле,
их, да,
не
да,
ваши,
это
а
молодые,
те авторы, которых вы исполняете.
Да, это новая стилистика, новые аранжировки, новые... слово новое такое, вот как бы такая нетрадиционная, она традиционная, но все равно это новье. И мне это было очень интересно, мне это очень нравится. Поэтому среди огромного количества разного Есть очень много хороших ребят. Просто когда колонизируют пространство, это всегда было, в Советском Союзе тоже было, но в том пространстве можно было найти свою дорогу. В этом должны быть какие-то другие, наверное, законы. Я этого не понимаю, я не про себя в данном случае. Но жизнь, она, знаете, такая очень разная, и, наверное, что-то должно быть так, а потом что-то меняет форму, а потом что-то уходит, чтобы пришло новое что-то. Наверное, надо просто двигаться в своем направлении, а там как Бог даст.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Роксана Бабаян, певица, музыкант, народная артистка России, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вы начали перед интервью, еще до эфира, рассказывать о том, о чем я как-то совершенно не знал и нигде этой информации не встречал, что у вас в роду были священники Армянской апостольской церкви.
Да.
Вот расскажите об этом.
Сана. Я сама это знаю как кроху, вот маленькую крошечку из этой информации. То мне мои там родственники мои дали, которые копают, пытаются что-то найти. Ну, во-первых, по бабушкиному роду, Тер Григорян. Тер – это уже то, что ты уже священник, Тер Григорян. Тер, да, там, Тер – это уже как говорится,
указание
да. На принадлежность роду.
Вот. Священническому роду.
Священническому роду, да. Бабушкин дедушка, то есть прадед мой, и бабушкин отец, нет, бабушкин дядя, у него родная сестра была, значит, ее отец, нет, я запуталась в этих корневых историях, ну, в общем, это Тер Григоряны, а моя линия вот Тер Бабаяны, а я, это Тер Григорян по бабушкиной линии, по маминой линии. Вот, он был у патриарха, да, армянский патриарх.
Католикос всех армян.
Католикос все, да, ну, как наш патриарх, да, для того, чтобы было понятно. Католикос, он был его по линии развития новых территорий. И он строил очень много разных храмов, и у него было послушание, он должен был... Кстати, одно время он служил в Карабахе, такая вот то, что я знаю. Это все такие, знаете, вот обрывочки. Потому что бабушка в 37-м году, когда деда арестовали, в 43-м, когда его деда арестовали, она все сожгла. Все фотографии, все-все-все, она так боялась. Вот. И он построил построил монастырь под Ростовом, где это, я не знаю,
Армянская апостольская
церковь. И там монашествующие было братья, и очень долго это было развивалось, это обитель для странников, для путников, ну, как положено. И он обладал какими-то очень высокими наградами. Вот, и эта линия была такая, вот как бы, а там у него, наверное, какие-то еще, но это я уже, это все отсеклось.
Ну, смотрите, у вас такая мощная роду линия, связанная именно с Арменией, с Армянской апостольской церковью, это одна из древнейших христианских церквей, и... Я напомню просто нашим слушателям, что в Иерусалиме, на Святой Земле, одна из тех традиций церквей, которые там уже много веков представлены, как такие, ну, грубо говоря, постоянные резиденты, наряду с православной церковью Иерусалимской и католической церковью, это церковь именно армянская, апостольская.
Да.
И, тем не менее, Тем не менее, потому что, несмотря на то, что это, конечно же, одна из древнейших христианских конфессий, все-таки это иная традиция, нежели та, да, которой принадлежит Русская православная, да, церковь. Это расхождение произошло еще в V веке и имеет свои и богословские причины, и политические причины имело тогда. И сегодня мы говорим все-таки о разных традициях, об армянской апостольской церкви и о православной церкви. И нередко здесь возникает такая, ну, в чем-то сложная тема, как соотношение веры и национальности. Я сам не раз слышал от людей, армян, приверженцев своей родной апостольской церкви, что они никогда бы из этой традиции не ушли, просто потому что это было бы, ну, если совсем сказать строго, предательством национальных корней, вот своего такого национального, национальной традиции. Это очень тесно связанные вещи. А для вас тут есть какая-то с этим проблема, что вы все-таки крещены в православной церкви, а не в той, которая, казалось бы, по вашим корням могла бы быть вам как-то вот логичнее, скажем так?
Вы знаете, ну я же 5 лет жила в Ереване. У меня там есть дальние родственники, поскольку все, наверное, может быть, по каким-то другим причинам, это вот тоже непонятно что. У меня так получилось, что у меня по папиной линии все карабахские. Карабахская линия. А по маминой вся ереванская вот эта вот апостольская история. Вот. Но я была веселым ребенком, ничего про это не знала вообще. И на самом деле никогда в это дело не углублялась, потому что с той стороны, как-то я помню, меня ребенком повезли как-то на Карабах, в Карабах. Я помню, это красоты невероятные. Я тоже какого-то зайца приручила. Мне принесли зайчонка, он у меня там жил. Я с ним спала, потом он бежал, меня страдала. Я была там лет 7. 6, наверное, даже, еще в школу не ходил. Вот, это были какие-то красоты невероятные. Карабах – это вообще фантастическое какое-то райское место. Эти склоны, зелень, леса, родники. Меня водили в одну деревню, в другую. В общем, вот эта картинка ребенка, да, а у меня есть такая какая-то вот... в моем характере, у меня такие картинки запечатлеваются.
Правильно,
да?
Правильно, по-русски.
Да, порой запечатлеваются, и они как-то остаются со мной всегда. Вообще, надо сказать, что я многие вещи помню, даже те, которые можно уже было бы и не помнить. И поэтому вот эти вещи, они смыслово, как картинки, вот вы вспомнили, я об этом сейчас рассказываю. Но у меня никогда не было. Меня этому не учили, наверное. Это не было у нас как бы дома. У нас не было разговора о религии, о том, кто есть где, какие где дяди, тети. Никого там вокруг нас не было. Я не знаю, из-за чего это произошло, потому что, может быть, это связано было вот с моим дедушкой, который пережил этот вот тут ужас. И бабушка, которая его там спасла, все-таки спасла от навета от этого, но он вскоре все-таки умер. И вот эта закрытость такая вот этих тем, может быть, она как-то вот не была вообще в моей жизни, никогда не присутствовала ни в детстве, ни в юности. Это само наступил момент, когда я стала осознанно ощущать в себе какие-то такие сигналы. Может быть, это вот от того, что это, наверное, какие-то родовые наследия. Но я не знаю, в чем здесь тайна, но факт то, что...
Гены, наверное, не могли не сказаться.
Да, я не знаю. Но я хочу сказать, что я когда об этом рассказывала как-то, еще будучи совершенно, ну, только-только вот на заре возрокавления своем, я всегда говорила, ну, вот у меня такое ощущение, что вот как будто вот во мне вот меня всегда вот как будто ведет. А мне всегда говорили, да за тебя молятся, потому что наши предки молятся о нас. И это великая сила, на самом деле. Даже если это представить себе, что мы находимся под защитой здесь, ничего и даже не ведая, и не понимая, насколько мы должны слышать себя, насколько мы должны быть чуткими к себе. Мы зачастую так проскочили, пошли дальше, да? Умылись, поели, побежали, разбежались. А вообще, наверное, вообще весь смысл духовного восприятия, ощущения, это в том, что мы должны слушать себя и менять себя, слушая себя. Когда вдруг думаешь, ай, что-то там вот сверли, не то, значит, не то. И вот в каких-то вещах, думаю, я вот сделаю вот так, вот так и так, вот я сейчас пойду то-то, 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 потом чувствую, паузу беру, нет, туда не пойду. И это было всегда. И если я себя не слушала, я всегда проигрывала.
Ну вот в 49-м году от Рождества Христова состоялся апостольский собор в Иерусалиме, собрались апостолы, одно из первых постановлений, которые они так как-то, первых, может быть, элементов учения христианского, которые они провозгласили, было внимать самим себе,
вот,
как,
да,
как последователям Христа. И, кстати, ваша история и вот то, что мы сейчас обсуждали про, может быть, разницу историческую, сложившуюся между армянской церковью и православной церковью, это для меня, во всяком случае, не знаю, согласитесь вы или нет, некий пример того, как некое показательство того, что Христос и вера во Христа поверх всех барьеров.
Конечно.
И национальных, и исторических,
абсолютно,
и даже временных, вот хронологических.
Это все-таки человеческий фактор, понимаете? А есть, я думаю, что, во-первых, это мешает. Эти разногласия, если их посмотреть, они в принципе...
Если на них зацикливаться,
они, да,
то они, конечно,
да,
встают, создают, да, проблему.
Да, она больше внешняя, она больше внешняя. И, может быть, здесь существует какая-то внутренняя гордыня такая, может быть.
Ну, вот то, что вы сказали об этом переживании реальности, реальности молитвы предков за нас...
Мне
важная,
да,
глубокая вещь.
Да, да, да. Я думаю, что да. Мне сказал один очень мудрый священник, с которым я разговаривала, и еще тогда, будучи совершенно вот только как бы в начале пути, я говорю, ну почему вот мы с Машей шли по Арбату, да, у нас были совершенно другие планы. То есть вот эти вещи, моя жизнь, она состоит из этих... Вообще у каждого человека это существует. Мы просто себя не слышим. Мы проскакиваем...
Ну вот, будем стараться слышать, и пусть наш сегодняшний разговор станет таким напоминанием нам и всем, кто нас сейчас слышит, к этому, стремиться к этому ощущению, прислушиваться к себе и, как говорит митрополит Антоний Сурожский, вот в себе, в этих глубинах попытаться,
да,
расслышать Бога. Я вам очень благодарен за
спасибо
эту беседу.
Вам.
Напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» у нас была в гостях народная артистка России, певица, музыкант Роксана Бабаян. Спасибо огромное еще раз. Ждем вас снова в нашей студии.
Спасибо вам тоже. Я вас люблю. И всем желаю добра и мира, и веры, конечно же.
В студии был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах радио
«Спасибо,
Вера».
Спасибо, Господи, благодарю.
Светлый вечер. На радио «Вера».